Итак, мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Иешуа Машиаха. И сегодня мы разбираем недельную главу Вайшлах и послал. Думаю, многие согласятся с тем, что центральным местом нашей недельной главы является борьба Якова с ангелом лица Всевышнего, в результате которой Яков обретает новое имя Исраэль. И мы знаем, что любое имя в Торе говорит нам не о буквах, которыми написано это имя в паспорте, а о внутренней сущности того, кому принадлежит это имя. И также мы знаем, что имя Яков от глагола «акав» означает «обманывать», «поступать лукаво». И Всевышний говорит нам через пророка Иеремиягу, это 17:9, «лукаво, акав, сердце человеческое, более всего и крайне испорчено». Кто узнает его? Другими словами, борьба Якова за новую сущность, имя которой Израиль. Это борьба каждого человека, пришедшего в этот мир, за то, чтобы Привечный стал его всесильным. Чтобы Адонай стал моим Элохим, то есть моей силой. Почему я так говорю? Потому что само имя Израиль означает правящей силой всесильного. И для того, чтобы Адонай стал моим Элохим, чтобы мне править силой Всесильного, мне нужно дать ему себе место или по-другому устроить для него обитель. И речь идет не просто о том, чтобы нам быть исполнителями его заповедей, любить его. Речь идет еще и о том, чтобы нам освободиться от самих себя, от своих страхов, от своих боязней, которые делают нас рабами. Рабами обстоятельств и рабами человека. Прочитаем начало нашей недельной главы, чтобы положить основание сегодняшнему нашему разговору. Берешит 32 глава, с 1 по 12 стих прочитаем. «А Яков пошел путем своим, и встретили его ангелы Всесильного. Яков, увидев их, сказал, это ополчение Всесильного, и нарек имя месту тому Маханаем. И послал Яков перед собой вестников к брату своему Исаву, землю Сеир, в области Дома. И приказал им, сказав, так скажите господину моему Исаву. Вот что говорит раб твой Яков. Я жил у Лавана и прожил до ныне. Есть у меня волы и ослы, и мелкий скот, и рабы, и рабыни. И я послал известить о себе господина моего, дабы приобрести благоволение пред очами твоими. И возвратились вестники к Якову и сказали, мы ходили к брату твоему Исаву, он идет навстречу тебе, и с ним 400 человек. Яков очень испугался и смутился, и разделил людей, бывших с ним, и скот мелкий и крупный, и верблюдов, на два стана, и сказал, если Исав нападет на один стан и побьет его, то остальной стан может спастись. Итак, начало нашей недельной главы говорит нам о том, что Якова встречают ангелы Всевышнего. И это само по себе должно было бы быть уже укреплением для Якова. И Яков посылает вестников брату своему Исаву, чтобы известить его о своем возвращении. И вот вестники возвращаются и говорят, что Исав идет навстречу Якову, с ним 400 человек. И думаю, каждый из нас на месте Якова испугался бы точно так же. И мы читаем о том, что Яков очень испугался и спутился. И, в общем-то, он готовится к самому страшному развитию событий. Разделяет стан на две части в надежде, что хотя бы половина спасется. И при этом мы видим, Яков начинает молиться Всевышнему. Прочитаем Берешит 32 глава, с 9 по 12 стих. «И сказал Яков, Всесильный отца моего Авраама и Всесильный отца моего Ицхака, Привечный, сказавший мне, возвратись в землю твою, на родину твою, и я буду благотворить тебе. Недостоин я всех милостей и всех благодеяний, которые ты сотворил рабу твоему, ибо я с посохом моим перешел этот Иордан. А теперь у меня два стана. Избавь меня от руки брата моего, от руки Исава, ибо я боюсь его. Чтобы он, придя, не убил меня и матери с детьми. Ты сказал: «Я буду благотворить тебе и сделаю потомство твое, как песок морской, которого не исчислить от множества». Как мы видим, Яков вспоминает все обетования, которые Всевышний дал Якову. Яков просит в своей молитве Всевышнего избавить его от руки брата Исава. И при этом он честно говорит Всевышнему, что он боится того, что Исав может прийти и убить и Якова, и его жен, и детей. И, в общем-то, вся эта ситуация очень похожа на ту, в которой сейчас находятся все дети Всевышнего в этом мире. И мы знаем, что в этом мире ничего не происходит случайно. У всех событий в этом мире есть свой духовный календарь. И так же, как через обычный календарь, мы знаем, какое время года наступает и к какой погоде нам нужно быть готовыми, так и знание духовного календаря помогает нам с мудростью подготовиться и пройти через те духовные события, о которых нам говорит духовный календарь Торы. Ровно неделя осталась до праздника Ханука. И когда мы смотрим на события, которые предшествовали празднику Ханука, то мы видим, что чудо, которое совершил Всевышний при освящении храма в Иерусалиме, на самом деле было как печать на то чудо, которое произошло до этого в самом народе Израиля. И суть этого чуда в том, что небольшая горстка людей, возревновавших по всесильному Израиля, побеждает регулярную, хорошо вооруженную греческую армию, освобождает храм в Иерусалиме и освящает его для служения Всевышнему. И, конечно, у каждого читающего книгу Маковея возникает вопрос: а что лежит в основе этого чуда? И когда вникаешь в эту тему, то видишь, что в основе того чуда, результатом которого стало чудо Хануки, лежит мужество тех людей, которые возревновали по Всевышнему и не преклонились под языческое ярмо. Прочитаем несколько мест из начала первой книги Маковеев, которая как раз нам и говорит о мужестве тех, верных Всевышнему сынов Израиля, восставших против греческого произвола. Первая книга Маковеев, 3 глава, с 13 по 23 стих, прочитаем. «И услышал Сирион, военачальник Сирии, что Иегуда собрал вокруг себя людей и сонм верных, выступающих с ним на войну. И сказал: сделаю себе имя и прославлюсь в царстве, и сражусь с Иудою и с теми, которые вместе с ним и которые презирают царское слово. И решился он идти, и пошло с ним сильное полчище нечестивых, помогать ему и сделать отмщение на сынах Израиля. Когда они приблизились к возвышенности Вифарона, Иегуда вышел к ним навстречу с очень немногими, которые, когда увидели идущие навстречу им войско, сказали Иегуде: как можем мы в таком малом числе сражаться против такого сильного множества? И мы же совсем ослабели, еще не евши ныне. Но Иегуда сказал им: легко и многим попасть в руки немногих. И у всесильного небесного нет различия, многими ли спасти или немногими. Ибо не от множества войска бывает победа на войне, но с неба приходит сила. Они идут против нас во множестве надменности и нечестия, чтобы истребить нас и жен наших, и детей наших, чтобы ограбить нас, а мы сражаемся за души наши, за законы наши. Он сам сокрушит их перед лицом нашим. Вы же не страшитесь их». Перестав говорить, он внезапно бросился на них, и поражен был Сирион и войско его перед ним. Мы видим, что люди, которые были с Иегудой, глядя на это множество, сомневаются в победе. Они говорят: как можем мы в таком малом числе сражаться против такого сильного множества? Мы же совсем ослабели, еще не евши ныне. А Иегуда им отвечает: они идут против нас во множестве надменности и нечестия, чтобы истребить нас и жен наших, и детей наших, чтобы ограбить нас. А мы сражаемся за души наши и за законы наши. Всевышний сам сокрушит их пред лицом нашим. Вы же не страшитесь их». Иегуда призывает своих людей не страшиться и впечатляет мужество самого Иегуды. Написано: перестав говорить, он внезапно бросился на них. И когда мы смотрим на все сражения, которые вел Иегуда Маккаби, то мы видим, везде его мужество и упование на Всевышнего. И прежде чем я скажу название проповеди, давайте прочитаем еще из книги Маковеева один текст. Это там же 3 глава, 42 стих и дальше. «Увидел Иегуда и братья его, что умножились бедствия, и войска расположились станом в пределах их. Узнали и повеление царя, которое он приказал исполнить над народом, к погублению и истреблению его. И говорили каждый ближнему своему, «Восставим низверженный народ наш и сразимся за народ наш и за святыню». И собрался сон, чтобы быть готовыми к войне и помолиться, и спросить милости и сожаления. Иерушалаем был необитаем, как пустыня. Не было ни входящего в него, ни выходящего из него, из природных жителей его. Святилище было попрано, и сыновья инородных были в крепости его. Он стал жилищем язычников, и отнято веселье у Якова, и не слышно стало свирели и цитры. И так они собрались и пошли в массифу напротив Иерушалаема, ибо место молитвы у израильтян было прежде в массифе. И постились в этот день, и возложили на себя вретище и пепел на голову свои, и разодрали одежды свои, раскрыли книгу закона из тех, которые язычники отыскивали, чтобы сделать на них изображение своих идолов, и принесли священническое облачение и первородных, и десятины, и созвали назареев, исполнивших дни свои, и громко возопили к небу. Что нам делать с ними и куда отвести их? Святилище твое попрано и осквернено, и священники твои в скорби и уничижении. То есть, смотрите, позвали назареев, у которых исполнились дни назарейства, и они должны сейчас принести свои жертвы, свидетельство назарейства и в очищение. Собрали десятиных, собрали первородных, это все нужно принести Всевышнему в жертву, а негде приносить. Святилище попрано и осквернено, и священники в скорби и уничижении. И все это они в посте и молитве во вретище произносят перед Всевышним. И вот собрались против нас язычники, чтобы истребить нас. Ты знаешь, что умышляют они против нас. Как можем мы устоять пред лицом их, если ты не поможешь нам? И вострубили трубами и воскликнули громким голосом. После сего Иегуда поставил вождей для народа, 1000 начальников, 100 начальников, 50 начальников и 10 начальников. И сказали тем, кто строили дома, обручились с женами, насадили виноградники и людям боязливым, чтобы каждый из них по закону, по Торе, возвратился в свой дом. Тогда двинулось ополчение и расположилось станом на юге от Эмаума. И сказал Иегуда, 58 стих, 3 глава, 1 книга Маковеев. «Опояжьтесь и будьте мужественны, и готовы к утру сразиться с этими язычниками, которые собрались против нас, чтобы погубить нас и святыню нашу. Ибо лучше нам умереть в сражении, нежели видеть бедствие нашего народа и святыни». И вот 60 стих. «А какая будет воля на небе, так да сотворит». И снова мы видим призыв Иегуды ко всем присоединившимся к нему – быть мужественными. И главный аргумент – лучше нам умереть в сражении, нежели видеть бедствие нашего народа и святыни. И при этом слова Иегуды «А какая будет воля на небе, так да сотворит» говорит нам о полном уповании Иегуды на Всевышнего и полном доверии Ему. И как я уже говорил выше, когда вникаешь в эти события, описанные в книге Маковеев, которые предшествовали празднику Хануки, то видишь, что в основе того чуда, результатом которого стало чудо Хануки, лежит именно мужество тех людей, которые возревновали по Всевышнему и не преклонились под языческое ярмо. Ну вот теперь самое время сказать название проповеди, ибо мы сегодня говорим о перемене сущности Якова на сущность Израиля. И нам нужно хорошо понимать, что стоит в основании вот этой перемены. И когда мы это поймем, тогда мы станем понимать, и в чем суть этой борьбы Якова с ангелом лица Всевышнего. И все это очень важно для нас, поскольку все это напрямую относится к каждому из нас. Итак, название проповеди. «Я оказал помощь мужественному». Это название взято из, если в синодальном переводе читать, 88-й псалом, 20 стих, написано. «Некогда говорил ты в видении святому твоему и сказал, «Я оказал помощь мужественному». На иврите написано «Шивити Эзер Аль Гибор» – «Вознес избранного из народа». Слово «шава» по Стронгу 77-37 – как бы быть похожим, уравниваться, соединяться, сравниваться, быть равным. Эзер – это помощь. Аль – над, Гибор – мужественный, храбрый, сильный. То есть «Шивити Эзер Аль Гибор» Всевышний оказал помощь мужественному. Так говорит Всевышний через учение Ефрама Эзрахита. И возникает вопрос, отче, а почему ты помогаешь мужественному? Ведь он и так мужественный, он может постоять за себя. Зачем ему помогать? Правильнее было бы помочь боязливому. Почему ты не можешь помочь боязливому? Ведь он тоже соблюдает твои заповеди, и десятины приносит, и праздники твои празднует. Почему же ты помогаешь мужественному и не помогаешь боязливому? А Всевышний отвечает, это то, как я услышал этот ответ на мой вопрос. Я помогаю мужественному победить, и я помогаю боязливому стать мужественным, если он этого захочет. Я помогаю мужественному, потому что мое имя Эль-Гибор, всесильный мужественный. Вот приведу несколько мест Писания, которые говорят об этом. Моше, книга Дворим, 10 глава, 17 стих написано. «Ибо Привечный, Всесильный ваш, есть Всесильный всех богов и Владыка Владык, Всесильный Великий», а дальше написано «Сильный», на самом деле «Гибор» мужественный и страшный, который не смотрит на лица, не берет даров. Далее еще одно место, книга Нехемии. 9 глава, молитва Нехемии, 32 стих. «И ныне всесильный наш, всесильный великий», опять у нас сильный, на самом деле Гибор стоит, «мужественный и страшный, хранящий завет и милость, да не будет малым пред лицом твоим все страдание, которое постигло нас, царей наших, князей наших, священников наших, пророков наших, отцов наших и весь народ твой, от дней царей ассирийских до сего дня». Еще в псалмах царь Давид, 23-й псалом в синодальном переводе, 8 стих. «Кто сей царь славы? Привечный, крепкий и, в Тегелиме написано, Гибор и мужественный, Адонай, мужественный в брани, Гибор в брани». И вот что важно, что то же самое Всевышний говорит о своем сыне. У пророка Ишаягу 9 главе мы читаем, что одно из имен сына – Эль-Гибор, переведено как «Бог крепкий». Ишаягу 9 глава 6 стих. Так что мы видим, что наш Всевышний не просто сильный, он мужественный. И он именно потому идет с мужественным, и поддерживает, и дает помощь мужественному, потому что он сам мужественный. И он не может соединиться вместе с боязливым, но он может помочь боязливому стать мужественным, если тот захочет. Вы помните эту историю с Гедеоном? Прочитаю книгу Судей, 6 главу, с 1 по 16 стих. Не знаю, как у вас, у меня всегда был вопрос – почему Всевышний избирает именно Гедеона? Ведь он сам о себе говорит: «Привечный, как я могу спасти Израиля? Вот и племя моего колена Менаше самое бедное, и я в доме отца самый младший». В чем причина? Почему именно Гедеона выбирает Всевышний? Ответ здесь же, вот в этом тексте, который я прочитаю. Давайте прочитаем, и я вам скажу, почему именно Гедеон. Судей, 6 глава, с 1 стиха прочитаю, чтобы мы вспомнили, как это все происходило. «Сыны Израиля, вы стали опять делать злое пред очами Привечного, и предал их Привечный в руки мадианитян на 7 лет. Тяжела была рука мадианитян над Израилем, и сыны Израилевы сделали себе от мадианитян ущелья в горах и пещеры и укрепления. Когда посеет Израиль, придут мадианитяне и амаликитяне, и жители Востока, и ходят у них, и стоят у них шатрами, и истребляют произведения земли до самой Газы, и не оставляют для пропитания Израилю ни овцы, ни вола, ни осла. Ибо они проходили со скотом своим и с шатрами своими, приходили в таком множестве, как саранча, и верблюдам их не было числа, и ходили по земле Израилевой, чтобы опустошать ее. И весьма обнищал Израиль от мадианитян, и возопили сыны Израилевы к Привечному. И когда возопили сыны Израиля к Привечному на мадианитян, послал Привечный пророка к сынам Израилевым и сказал им: «Так говорит Привечный Всесильный Израилев: Я вывел вас из Египта, вывел вас из дома рабства, избавил вас из руки египтян и из руки всех угнетавших вас, прогнал их от вас и дал вам землю их, и сказал им: Я, Привечный, Всесильный ваш, не чтите богов аморейских, в земле которых вы живете. Но вы не послушали гласа моего. И пришел ангел Привечного и сел в Офре под дубом, принадлежащим Иоасу, потомку Авиезерову. Сын его Гедеон выколачивал тогда пшеницу в точиле, чтобы скрыться от мадианитян. И явился ему ангел Привечного и сказал ему: Привечный с тобой, муж сильный. Гедеон сказал ему: Господин мой, если Привечный с нами, то отчего постигло нас все это? И где все чудеса его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря: из Египта вывел нас Привечный? Ныне оставил нас Привечный и предал нас в руки мадианитян. Привечный, возрев на него, сказал: Иди с этой силою твоей и спаси Израиля от руки мадианитян. Я посылаю тебя. Гедеон сказал ему: Привечный, как спасу я Израиля? Вот и племя мое в колене Манасином самое бедное, и я в доме отца моего младший. И сказал ему Привечный: Я буду с тобой, и ты поразишь мадианитян как одного человека. Итак, наш вопрос: почему же Всевышний избирает именно Гедеона и говорит, что он будет с ним, и Гедеон поразит мадианитян как одного человека? Ответ находится здесь, в 12 стихе. В синодальном переводе мы читаем и не видим, в чем суть. Написано: «И явился ему ангел Привечного и сказал ему: Привечный с тобой, муж сильный», написано у нас. На самом деле, там, где слово «сильный», стоит «гибор». На иврите это звучит так: «Адонай имеха, гибор хэ хаиль». Гибор, значит, мы уже говорили, мужественный, храбрый, сильный. А хаиль – это сила, мощь, способность, мужество, храбрость, доблесть. Итак, главная причина, почему Всевышний избрал именно Гедеона, это именно потому, что он был человек мужественный и сильный духом. Ибо Всевышний оказывает помощь именно мужественному. Так говорит нам учение Эфрама Израхита: «Шивиити Эзер Аль-Гибор». «Я оказал помощь мужественному». Очень важный момент, который здесь следует отметить. У пророка Ишаягу в 10 главе 21 стихе написано: «Остаток обратится, остаток Якова, к всесильному сильному у нас написано». А в Танахе опять мы читаем, я прочитаю весь текст на иврите: «Шиар Яшув, Шиар Яков, Эль, Эль Гибор». Шиар – это остаток, Яшув – возвращаться, обращаться назад. Ну, слово «тшува» именно от этого корня. И текст нам говорит: остаток обратиться, то есть сделать тшуву, остаток Якова к всесильному мужественному, Эль, Эль, Гибор. То есть остаток, который сделает тшуву и наследует будущий мир, это именно те, которые обратятся к всесильному, имя которого Эль, Гибор, всесильный, мужественный. А для того, чтобы обратиться к Эль, Гибору, нужно самому стать мужественным, потому что он оказывает помощь только мужественным. Другими словами, в последнее время, которое будет очень тесным, нам говорит пророк Ишаягу, время будет очень тесным для всех живущих в этом мире, спасутся именно те, которые обратятся к Эль-Гибор. А что же делать с теми, кто боязлив? Вот об этом как раз наша недельная глава. И не случайно она читается накануне праздника Ханука. Наша глава начинается с того, что Яков сильно испугался, боится. И молится Всевышнему и говорит: «Привечный, помоги мне, избавь меня от руки Исава, ибо я боюсь, чтобы он не пришел и не убил меня и всю мою семью». И, как мы видим, Всевышний отвечает Якову на его молитву, но совсем по-другому, не так, как ожидает Яков. Согласитесь, Всевышний мог бы просто послать Исаву какую-то весть, в результате которой Исав просто бы повернул обратно в Сеир. Например, пришел бы какой-то посланник и сказал: «Слушай, Исав, пока ты тут ходишь, там хореи опять напали на Сеир и хотят завоевать это место». Ну и это было бы, конечно, поводом для Исава быстро вернуться обратно. Но Всевышний так не поступает. Его задача не Исава повернуть обратно, а его задача освободить Якова от боязни перед Исавом. В общем, что-то похожее было уже в жизни Авраама, когда он из-за страха за свою жизнь остался без жены. Помните, которую он выдал за сестру, и фараон взял ее к себе в дом. Ну, а потом, после этой истории, в Аврааме произошли некоторые внутренние изменения, и мы видим, как Авраам уже не боится за свою жизнь, и он с 318 человеками идет спасать своего племянника и разбивает 4 могущественных армии Ближнего Востока и, в общем-то, становится главным на всем Ближнем Востоке, как его называли сыновья Хета, «Господин наш, князь всесильного», это Берешит 23:6. Итак, Всевышний отвечает Якову на его молитву не тем, что уводит Исава от Якова, а тем, что посылает ангела лица своего, чтобы помочь Якову избавить его от этой боязни. И поэтому центральное место в нашей недельной главе – это борьба Якова с ангелом лица Всевышнего, в результате которой Яков обретает имя Исраэль. Давайте прочитаем этот текст в Торе и потом продолжим наш разговор. Берешит 32 глава, 22-28 стих. «И встал в ту ночь, и, взяв 2 жен своих, и 2 рабынь своих, и 11 сынов своих, перешел через Иавок вброд. И, взяв их, перевел через поток, и перевел все, что у него было. И остался Яков один. И боролся некто с ним до появления зари. И, увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его, и повредил состав бедра у Якова, когда он боролся с ним. И сказал: „Отпусти меня, ибо взошла заря“. Яков сказал: „Не отпущу тебя, пока не благословишь меня“. И сказал: „Как имя твое?“ Он сказал: „Яков“. И сказал: „Отныне имя тебе будет не Яков, а Израиль, ибо ты боролся с Всесильным, и человеков одолевать будешь“». Как мы уже говорили выше, Израиль – это правящая сила Всесильного. Другими словами, Адонай должен стать Всесильным Якова, так же, как Адонай стал Всесильным Авраама и Всесильным Ицхака. И мы видим, что это произошло, потому что после этой борьбы с ангелом Яков уже не боится встречи Исава, а смело выходит ему навстречу. Поэтому, когда ты чего-то боишься и просишь Всевышнего, это то, чему учит нас наша недельная глава. Мы часто чего-то боимся и просим Всевышнего помочь нам, и спасти нас, и избавить нас от этой ситуации. То в конечном итоге нам нужно быть готовыми к тому, что Всевышний не будет изменять эту ситуацию. Он пошлет к тебе слово, чтобы помочь тебе избавиться от этого страха, которым ты боишься. И когда ты ночь поборешься с тем словом, которое пошлет тебе Всевышний, и умрешь для себя и дашь этому слову место в себе, вот так ты и станешь мужественным. И тогда сам Всевышний пойдет с тобой и будет воевать за тебя. В моей жизни так было несколько раз. Когда мне было страшно, я молился Всевышнему, чтобы он спас меня, а он просто посылал мне слово. Первый раз это было еще в начале моего пути. Слово, которое я получил в ранних проповедях, это есть. Это Матфея 10:28. Мне было сказано: «Не бойся убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене». И я, в общем-то, боролся с этим словом всю ночь. Вернее, я боролся со своим страхом. И вот это слово, как бы внутри меня, оно вело эту борьбу. И когда к утру я уже умер для себя, принял это слово, тогда я пошел на встречу с этими бандитами, которые мне назначили встречу. И я был в полном покое. Более того, я там их призывал к покаянию, читая им тексты из книги Иова, 33 главы. В общем, в ранних проповедях это есть, так что я не буду здесь много говорить об этом. Главное из всего сказанного – это то, что сейчас то время, когда нам нужно избавиться от боязни всякого страха, укрепляясь Его словом и упованием на Него. Потому что Он может в борьбе, нашей борьбе с нашим врагом, помочь только мужественному. В книге Откровения написано, что те, кто не освободятся от своей боязни и через это станут неверными при вечному, их участь в озере огненном. Это книга Откровений, 21 глава, 7-8 стих написано. «Побеждающий наследует все, и буду ему всесильным, и он будет мне сыном». Вот когда Адонай становится нашим всесильным, это и есть имя Израиль. «Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех же лжецов, участь в озере горящим огнем и серою – это смерть вторая. Но то, что со скверными и убийцами, и любодеями, и чародеями, и идолослужителями, и лжецами так поступит Всевышний – это понятно. Но боязливые, почему же их не спасти? Вы помните, как Всевышний говорил Егоше Бен-Нуну, чтобы он был тверд и мужественен, опять слово «гибор», когда пойдет завоевывать обетованную землю для Израиля. Вот сейчас, после всего, о чем мы говорили, мы начинаем понимать, почему для Егоше было так важно быть мужественным и твердым, и верным завету, потому что именно тогда Всевышний будет с ним и поможет ему победить всех его врагов, потому что он помогает мужественным. Прочитаем Егоше Бен-Нун, 1 главу, с 1 по 9 стих. Я даже комментировать не буду, вы все знаете хорошо это место, но в контексте того, о чем мы говорим сегодня, здесь очень хорошо видно, насколько важно быть мужественным. «По смерти Моше, раба Привечного, Привечный сказал Егоше Бен-Нуну, служителю Моше: „Моше, раб мой, умер, и так стань, перейди через Иордан сей. Ты и весь народ сей в землю, которую я даю им, сынам Израилю. Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам, как я сказал Моше, от пустыни и Ливана сего, до реки Великой, реки Ефрата, всю землю хитеев, и до Великого моря к западу солнца будут пределы ваши. Никто не устоит перед тобою во все дни жизни твоей, и как я был с Моше, так буду и с тобою, не отступлю от тебя и не оставлю тебя, будь тверд и мужественен. Ибо ты народу сему передашь во владение землю, которую я клялся отцам их дать им. Только будь тверд и очень мужественен, гибор. И тщательно храни, исполняй всю Тору, которую завещал тебе Моше, раб мой. Не уклоняйся от нее ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Да не отходит вся книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано, тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужественен. Не страшись и не ужасайся, ибо с тобою Адонай всесильный твой везде, куда ни пойдешь». Мы видим, насколько важно для Егоше Бен-Нуна быть мужественным, потому что это главное условие. При всем том, что он должен поучаться день и ночь в Торе, поступать в точности, как написано в учении, но этого недостаточно. Самое важное – быть твердым и мужественным. И Иешуа пришел в этот мир именно для того, чтобы избавить нас от страха смерти, который делает нас рабами. Пришел именно для того, чтобы сделать нас мужественными. Ибо и у него одно из имен Эль-Гибор, потому что он во всем являет собой своего отца. И если он живет в нас, и он Эль-Гибор, то значит Всевышний будет с тобой. Послание евреям, 2 глава, с 10 по 16 стих написано. «Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил через страдания. Ибо освящающий и освящаемые все от единого. Поэтому он не стыдится называть их братьями, говоря: «Возвещу имя твое братьям моим, посреди церкви воспою тебя». И еще: «Я буду уповать на него». И еще: «Вот я и дети, которых дал мне Всесильный». А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Ибо не ангелов восприемлет он, но восприемлет семя Авраама. Да будет так во имя Ишуа Машеха. Амен.